Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузино-осетинский вооруженный конфликт разрастается. Есть ли надежда на его политическое разрешение? Бывший президент Боснийской республики Сербской требует вызвать в Гаагский трибунал американских дипломатов. Почему эксперты не верят в правовую обоснованность соглашения, которое Караджич якобы заключил с Соединенными Штатами? В России вступило в силу положение независимой военно-врачебной экспертизы. Как это отразится на статистике нарушений при призыве в армию? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в зоне грузино-осетинского конфликта перестрелки чередовались заявлениями политиков о том, что пора прекращать огонь. Грузия в одностороннем порядке прекращает боевые действия в зоне конфликта. Это заявление президента Грузии Михаила Саакашвили. Примерно то же самое отвечают и в Цхинвале. Сегодня выступил по этому поводу президент непризнанной Южно-Осетинской республики Кокойте. Однако пока продолжаются эти перестрелки. Время от времени они вспыхивают спорадически. Непонятно, кто начинает, кто продолжает и чем все это заканчивается. Противоречивые данные о потерях. Сегодня во второй половине дня погиб по крайней мере один человек с грузинской стороны, четверо ранены. В Цхинвале заявляют об одном убитом мирном жителе. А вчера вечером и минувшей ночью в результате перестрелок были ранены сразу 18 человек. Некоторые итоги грузино-осетинского противостояния подводит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Переговоры между Южной Осетией и Грузией, намеченные на 7 августа, не состоялись. Обе стороны говорят, что к этому привело обострение конфликта, в особенности идущие уже несколько дней обстрелы осетинских и грузинских населенных пунктов. Президент самопровозглашенной Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что без российского представителя за стол переговоров с посланцами Тбилиси не сядет.
Двухсторонних переговоров у нас в Грузии не будет. И вся ответственность ложится на господина Якубашвили, на господина Саакашвили и всех, кто хочет сломать международно признанный формат.
После ночи перестрелок южно-осетинский лидер вышел к журналистам и рассказал о происходящем.
С ночи грузинская сторона предприняла очередную попытку. Начала обстреливать из 152-миллиметровых орудий осетинские села Приз, Сарабук, Дменис. В Дменисе есть очень серьезные разрушения. Есть раненые среди мирного населения. Значит, после того, как российские миротворцы вмешались, и гостинская сторона не отвечала на огонь грузинской стороны в течение 40 минут. Потом мы были вынуждены отвечать, потому что по информации нашей разведки, грузинский спецназ попытался захватить Прийскую высоту. Российские миротворцы делали все для того, чтобы грузинская сторона прекратила стрелять уже по городу Цхинвал из минометов, гранатометов и крупнокалиберных орудий. Однако же стрельба не прекращалась, после чего мы были вынуждены нанести ответный удар. Мы сейчас будем делать все для того, чтобы все это подавить по всем направлениям.
А вот что рассказывает наш корреспондент из северо-осетинского Владикавказа, передает Аланс Хурбаев.
Вооруженные силы Южной Осетии готовы перейти в наступление уже в ближайшие часы. Подразделения лишь ждут приказа Верховного Главнокомандующего. Конфликт фактически вступил в стадию открытого военного противостояния. Огонь по Цхинвалу велся со стороны грузинского села Эредви. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев уже заявил, что осетинам удалось занять высоту в районе села Нул, о боях за которую сообщалось в среду. А президент республики сообщил, что население сел Нул и Авневи вступило в рукопашный бой с грузинскими подразделениями. В МВД Грузии информацию о захвате высоты категорически отвергают. Эдуард Кокойте утверждает, что Грузия стянула в зону конфликта большую часть своего вооружения, в том числе колонну до 20 танков и большое количество самоходных орудий. По данным Юго-Осетинского МВД, грузинские военные укрепились в населенных пунктах Никози и Эредви. Возможность переговоров на данный момент маловероятна. Очередная группа детей и женщин эвакуирована из Южной Осетии этой ночью под сопровождением сил МЧС. Около 200 человек прибыли в Ростовскую область. Всего за последние дни Южную Осетию покинули около 1500 человек. Большая часть из них расселена в Северной Осетии. Аланс Хурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Мнение грузинских официальных лиц в репортаже тбилисского корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
Особенно интенсивным обстрелам подверглись грузинские села Авневи-2 и Нули и осетинские Дменис и Сарабука. Грузинская и осетинская стороны по-прежнему обвиняют друг друга в эскалации напряженности и утверждают, что первым огонь открыла именно противная сторона. По мнению независимых наблюдателей, с военной точки зрения, нынешнее обострение – это борьба за контроль над стратегическими высотами у сел Сарабука и Присси, с которых можно контролировать все важные дороги в зоне конфликта. Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга не только в провоцировании перестрелок, но и в попытке срыва мирных переговоров, намеченных на 7 августа в столице Южной Осетии. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили настаивает на двусторонних переговорах при посредничестве посла России Юрия Попова, прилетевшего утром в Тбилиси. В то же время госминистр Грузии по реинтеграции, по сути, возложил всю ответственность за происходящее на российскую сторону. «Мы видим, что продолжаются попытки сорвать переговоры. Я должен сказать, что вся ответственность за нынешнее обострение в целом должна быть возложена на тех, кто все эти годы вооружал бандитские формирования, кто снабжал их оружием и артиллерией. И если переговоры не состоятся, мы поставим вопрос о роли России как миротворца и посредника». Президент Саакашвили побывал в Горийском военном госпитале, где находятся 3 раненых грузинских военнослужащих, и заявил, что Грузия все еще надеется на мирные переговоры. «Я уверен, что углубление конфронтации не входит в интересы России и Грузии. То, что сейчас происходит, это результат истерической милитаризации региона, военной риторики и военной пропаганды в российских СМИ. Мы работаем на дипломатическом направлении, и я призываю Россию отозвать из Южной Осетии тех деятелей, кто направлен в регион из России для управления ситуацией. Мы должны остановить это безумие». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российский посол по особым поручениям Юрий Попов накануне вылетел в Тбилиси, чтобы попытаться все же свести стороны для договоренностей о прекращении огня. По словам российского дипломата, если ему не удастся организовать встречу представителей Цхинвали и Тбилиси, то он будет курсировать между двумя городами, чтобы все-таки добиться мира. В то же время МИД России в своих последних заявлениях возложил ответственность за обострение обстановки в Южной Осетии на Грузию и призвал Тбилиси прекратить военную активность. Но беда в том, что грузинские официальные лица возлагают ответственность за то же самое именно на Россию, а власти непризнанной Южной Осетии – на Грузию. И этот кризис доверия, по мнению многих наблюдателей, вряд ли может быть преодолен без участия независимых посредников. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Время свободы» мы продолжим разговор о конфликте между Грузией и Южной Осетией. Главная дипломатическая заковыка этого конфликта, как выглядит сейчас, это неспособность сторон договориться по поводу формата переговоров, без чего, очевидно, невозможно действенное прекращение огня. Цхинвали настаивает на переговорах в формате смешанной контрольной комиссии. Она состоит из представителей Южной Осетии, Северной Осетии, Грузии и России. А Грузия добивается прямых переговоров с де-факто независимой республикой, очевидно, не желая любой интернационализации этого конфликта. Между тем, в Цхинвали многие уверены, что Грузия планирует большую военную операцию с целью устранения независимости самопровозглашенной республики. И даже точно называют номера и наименования грузинских военных частей, которые якобы дислоцируются неподалеку от Цхинвали. О ситуации в Южной Осетии и общественных настроениях в этой непризнанной республике я беседовал с политологом и председателем неправительственной южно-осетинской организации «Закон высшей власти» Костой Кочеевым. Президент какой-то выступает в военной форме, в фуражке. Что это означает на деле?
Автомат рядом с нами не стоит, мобилизация не объявлена. Покоится в военной форме, он главнокомандующий. Республику защищают вооруженные силы. Обстановка спокойная, но очень напряженная. Есть данные, что в Западной Грузии из города Кутаиси выдвинулась в нашу сторону 3-я пехотная бригада грузинской армии. Вот одна бригада стоит в городе Гори, Сачкерская бригада стоит на Западе. То есть такие сведения, что они могут с трех сторон начать войны. Цхинвали уверены, что Грузия начинает большую военную операцию.
Иными словами, начинается война?
Да. Это будет то, чего Грузия добивалась давно. всеми силами она хотела этого сделать, что политика несколько веков – это политика создания моноэтнического государства и вытеснения осетин из Осетии.
Но власти Южной Осетии предпринимают какие-то ответные меры?
Власти Южной Осетии готовы к войне. И каждый человек, каждый житель Южной Осетии к ней же готов.
И вы тоже готовы, Коста?
И мы вот этим занимаемся, говоря с вами по телефону, объясняя положение, мы тоже воюем.
Нет ли политических путей урегулирования конфликта, как вы считаете?
Есть политический путь урегулирования конфликта. Это полная дефашизация Грузии, это принесение извинений как минимум, а вообще международный суд по преступлениям против человечности, которое Грузия совершила, начиная с 20-го года прошлого столетия до сегодняшнего дня.
Есть информация о том, что прибывают в Южную Осетию добровольцы из Северной Осетии и какие-то казачьи отряды. Это правда или нет?
Они не какие-то. Это абсолютно легальные воинские подразделения. Это казачьи войска, которые вписаны в Конституцию России. С ними заключен договор, и в соответствии с договором они при надобности будут нам помогать. Так же, как и северокавказские добровольцы.
Это означает прямое вмешательство России в войну?
Нет. Это означает, что казачьи части – это общественная организация. Значит, понятно совершенно, что мы не можем быть в составе того государства, которое нам устраивает перманентный геноцид. У нас нет будущего ни рядом с этим государством, ни в составе этого государства.
Решительно заявил мне осетинский, южно-осетинский общественный деятель и политолог Коста Кочеев. Большинство военно-политических экспертов в Тбилиси возлагают ответственность за рост напряженности в конфликтных зонах на руководство самопровозглашенных республик, которые косвенно поддерживаются Москвой. Речь идет не только о Южной Осетии, но и об Абхазии. Грузинское руководство, по словам информированных тбилисских экспертов, не планирует крупной военной операции в Южной Осетии. Так считает и известный в Тбилиси политолог и журналист, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коб. Ликликадзе. Вы знаете, кто стреляет с грузинской стороны? Это регулярная грузинская армия или кто?
Скорее всего, это спецподразделение Министерства внутренних дел. Не могу сказать, что это не могут или не могли быть представители Министерства обороны, в частности, грузинской миротворческой силы, потому что неоднократно начальник генштаба вооруженных сил Грузии и командующий миротворческими силами заявляли о том, что если будет стрельба со стороны осетинской стороны, они будут отвечать в направлении под давление для огневых точек. Так что я думаю, что не случается всякая возможность того, что там есть какие-то парамилитаристские формирования, которых власть Саакашвили уничтожил в первом же году. И я думаю, это правильно сделано. Так что адекватная реакция, если идет, то это уже официальные структуры Министерства обороны и представители внутренних дел.
А в Тбилиси говорят о возможности широкомасштабной военной операции для реинтеграции Южной Осетии? Или этот вариант исключают?
Нет, об этом не говорят. Тимур Якубашвили, министр по интеграции Грузии, который сейчас направляется, или даже уже, наверное, к эфиру, он уже будет находиться в Цхинвале, если ему удастся туда поехать, он объявил, что никакой широкомасштабной операции не будет, и что на любые провокации Грузия будет отвечать очень сдержанно, но адекватно. Грузинская власть говорит, что широкомасштабной не будет. Ну, вообще широкомасштабной операции военной, как вы, если вы меня спросите, как эксперта в Цхинвале, вообще сложно представить, потому что это очень маленькая узкая щель, маленький город, но все-таки до военного действия, я думаю, что дело не дойдет. Все пока, все держится так в рамках жанра дипломатической войны.
Ну, в этой дипломатической войне, тем не менее, с обеих сторон потери, и там даже гражданское население страдает какое-то и в грузинских селах, и в осетинских. В чем политический смысл происходящего? Почему вдруг так обострилась обстановка? Вам понятно?
Такая вот, как бы, официальное мнение того, что это все началось после НАТОвского саммита в Бухаресте, когда для Грузии и Украины открылись двери, во всяком случае было сказано, что они могут стать членами НАТО. И вот это все закономерно, это запланированная, далеко идущая провокация и так далее. И на самом деле мы видим, что сначала была политическая поддержка и объявление о том, что Москва начинает прямые отношения с непризнанными республиками, а потом это все уже как бы военную помощь. А некоторые, на что, естественно, Грузия ответила тоже демонстрации военных сил. Мы знаем, что там было взято в Южной Осетии несколько господствующих высот, допустим, возле село Триси, по данным Министерства внутренних дел, спецподразделения внутренних дел, они сегодня заняли вот эту позицию, дабы опять-таки подавить огневую точку там противника. Естественно, я думаю, что это дипломатическая война, это составляющая часть какой-то грядущей военной операции, может быть.
Ситуация обостряется то в отношении, скажем так, Южной Осетии, то в отношении Абхазии. То Южная Осетия, то Абхазия. Есть какая-то координация действий между этими сепаратистскими территориями или нет? Как считают Тбилиси?
Не надо, как считает Тбилиси. Господин Багап заявил вчера, что они откроют второй фронт в направлении Кудрусской Мушели, чтобы отвлечь нападение на Цхинвали, будет как бы знак солидарности южно-осетинским братьям. Кому выгодно в политическом смысле такой конфликт? Честно скажу, я думаю, что грузинской стороне это невыгодно, и власть Саакашвили, если бы у него было такое намерение, он многое теряет. Это все понимают. Это потеря всех этих самых шагов, которые были достигнуты по отношению там реформ в НАТО и так далее. И какие дивиденды ждет от этого власти непризнанной республики, мне тоже очень сложно сказать, потому что гибнут люди, и это должны понимать все.
Коба, есть ли какие-то политические методы решения конфликта? На что надеется Якубашвили, когда вот он направился в Цхинвали? В прошлый раз ведь его не приняли там.
Только проблема в каком-то формате будет. Но это СКК не устраивает грузинской стороне. Они хотят напрямую идти в направление диалога с непризнанными республиками, на что, естественно, есть отказ. Но политическое решение вопроса есть всегда.
Заявил мне информированный военно-политический эксперт из Тбилиси Коба Ликликадзе. О перспективах мирного урегулирования кризиса и обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта я беседовал с известным московским обозревателем, экспертом по проблемам постсоветского пространства Вадимом Дубновым. Вадим только недавно вернулся из Цхинвали. Вы понимаете, что происходит в Южной Осетии? От чего там вообще берутся перестрелки? Кто в кого стреляет?
Это невозможно установить, потому что здесь вопрос первого выстрела на самом деле не является принципиальным, потому что это война взаимных провокаций. И тот, кто стреляет с одной стороны, прекрасно знает, что будет начинание будет поддержано с другой стороны, со всем пониманием провокационной логики. И поэтому я думаю, что своя логика и своя заинтересованность в поддержании напряженности и обострения есть и у той, и у другой стороны. А потому что для Цхинвали необходимо поддержание нестабильного состояния просто для того, чтобы показать Москве, чем чревато ее хоть какое-то дистанцирование, чего очень боится Цхинвали, глядя на миротворческие попытки Москвы в Абхазии и в Цхинвали, пусть не удавшись, но тем не менее. Тбилиси показывает, что формат внешней контрольной комиссии окончательно выродился в фарс. Все, что происходит, это здесь подтверждает. Поэтому они достигают своих целей одинаково, при этом, как мне кажется, лукавя, потому что рассчитывают на то, что Москва войны не допустит. Но вот сейчас, по-моему, расчет может не оправдаться, потому что Москва тоже не в силах справиться ни с той, ни с другой стороной, а потому что уже начинается конфронтация даже между южно-осетинскими миротворцами и Москвой, которая раньше в такой форме не проявлялась. Ну, а Тбилиси договариваются довольно трудно, потому что все-таки хотят тем, что сейчас происходит, хотят положить конец тому формату СКК, который существует.
Понятно, кто ведет огонь с южно-осетинской стороны. Там есть силы самообороны. В общем, вот они и стреляют якобы, как говорит Цхинвали, в ответ на стрельбу с грузинской стороны. А вот кто стреляет с грузинской? Там есть какие-то паравоенные отряды. Вот этот вот Санакоев, грузинский начальник Южной Осетии, у него, может быть, есть какие-то войска, какие-то диверсантов в Тбилиси засылает, или это регулярная грузинская армия?
Я думаю, что это регулярные войска, что это вполне системные обстрелы, потому что для обстрела такого масштаба и здесь такого уровня недостаточно распоряжения какого-нибудь лейтенанта. А это должна поступить команда из Тбилиси, и она этого поступает. Так у нее есть некие двоякость. С одной стороны, все начинается с провокационных выстрелов, с одной или с другой стороны. А после этого уже начинается логика вопрос-ответ, Саакашвили не может удержаться от соблазна такой ответ дать. Советчиков, которые его склоняют, такого варианта действий, вполне Тбилиси достаточно.
Вот эти добровольцы, которые прибывают в Южную Осетию из Северной, и какие-то российские казаки там готовы помогать, это серьезная сила?
Я не думаю. Из Северной Осетии приезжают разные люди. В том числе и вполне боевые, потому что это люди, которые прошли 92-й год и прошли другие события. Но я не думаю, что они могут чем-то принципиально помочь. Это от солидарности.
Вы считаете, что Тбилиси может решиться на полном масштабную военную операцию для того, чтобы силы реинтегрировать Южную Осетию в состав своей республики?
Нет, я не думаю, что Грузия строит такие планы. Сам Саакашвили, который, собственно, и принимает окончательное решение, все-таки не склонен к этому. Несмотря на то, что так горячо, я, честно говоря, все-таки занимаюсь с оптимизмом и думаю, что все же стороны остановятся. Может быть, вот как бы этот накал заставит обе стороны все-таки остановиться, потому что реальная война, и ни в коих планах не Тбилиси не снимали.
Московский журналист и эксперт по проблемам постсоветского пространства Вадим Дубнов. Пока я беседовал с уважаемыми экспертами, завершилась и, похоже, завершилась неудачей дипломатическая миссия представителя Грузии Тимура Якубашвили в Цхинвале. Министр по территориальной реинтеграции Грузии ездил сегодня в столицу непризнанной Северной Южной Осетии. Простите, в прямом эфире у нас корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый вечер. У вас самые последние новости. Вернулся ли Якубашвили, действительно ли неудачно все закончилось там?
Здравствуйте. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили побывал в Цхинвале, но не смог встретиться ни с кем из юго-осетинского руководства. Вернувшись в Тбилиси, господин Якубашвили заявил, что в Цхинвале нет политического и военного руководства Южной Осетии. Это очень важный и очень тревожный симптом, поскольку, по мнению наблюдателей, если действительно военное и политическое руководство Южной Осетии эвакуировалось, как утверждает Якубашвили, скажем, в Джавский, высокогорный Джавский район Южной Осетии, это может означать, что ситуация развивается по наихудшему сценарию, что руководство Южной Осетии будет руководить масштабными боевыми действиями в Цхинвальской зоне, то есть руководство Южной Осетии ожидает масштабного наступления с грузинской стороны, и эта зона, Цхинвальская зона, прилегающие районы могут стать ареной боевых действий, масштабных боевых действий. Господин Якубашвили сказал, что он был готов к двусторонним переговорам. Однако в днем вице-премьер юго-осетинского правительства Борис Чочиев сказал в интервью со мной, что Южная Осетия будет вести переговоры с Грузией только в многостороннем формате, только в формате смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, но ни в коем случае в двустороннем формате, как предлагала Грузия. И посол по особым поручениям России Юрий Попов, который прибыл в Тбилиси, также заявил, что Россия по-прежнему настаивает на переговорах в формате смешанной контрольной комиссии.
Попов Георгий прибыл сегодня утром в Цхинвале. С ним там встречался Якубашвили, или какая-то уже встреча дипломатическая произошла в Тбилиси после того, как туда приехал российский представитель?
Российский представитель прилетел сначала в Тбилиси, они провели переговоры с Тимуром Якубашвили именно в столице в Грузии, и затем должны были вместе поехать в Цхинвали для встречи и переговоров с вице-премьером юго-осетинского правительства Борисом Чочиевым. Но затем Юрий Попов признал, что осетинская и грузинская стороны не могут договориться о формате переговоров, поэтому у них будет разная программа, у него и госминистра Грузии по реинтеграции в ходе поездки в Цхинвали. Действительно, они поехали в Цхинвали, но смогли встретиться только с командующим миротворческими силами России генералом Маратом Кулахметовым.
Спасибо, Георгий Кабаладзе. К сожалению, тревожная информация поступает с Кавказа, из Цхинвали и из Тбилиси. На этом мы заканчиваем обсуждение этой темы развития событий в новостях Радио Свобода и в следующих выпусках программы «Время свободы». Время свободы, вторая половина часа, и вот ее тема. Бывший президент Боснийской Республики Сербской требует вызвать в Гаагский трибунал американских дипломатов. Вступило в силу положение независимой военно-врачебной экспертизы. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Сочи остаются 8 пострадавших при взрыве на пляже, который произошел в четверг утром. В результате взрыва погибли 2 человека, жители Ростова-на-Дону и гражданка Украины. Грузия в одностороннем порядке прекращает огонь в зоне конфликта в Южной Осетии и призывает Цхинвали немедленно начать прямые переговоры с Тбилиси. Об этом в телеобращении заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили, что Сулим Ямадаев, бывший командир батальона «Восток», Министерства обороны России, объявлен в федеральный розыск. В Чечне против группы лиц во главе с Ямадаевым возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном в 1998 году. Украина сняла запрет на въезд на свою территорию депутата Государственной Думы России Константина Затулина, введенный в конце июля. Президент США Джордж Буш прибыл в Пекин. В пятницу он будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. Перед началом визита в Китай президент США призвал власти этой страны улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Уровень загрязнения воздуха в Пекине безопасен для спортсменов, заявил глава Международного олимпийского комитета Жак Роге. В Пакистане правящая коалиция объявила о начале процесса импичмента президента Первеза Мушаррафа. Об этом заявил лидер Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари. По его словам, коалиция немедленно начнет все процедуры, необходимые для импичмента президента. Сепаратисты из Курдской рабочей партии взяли на себя ответственность за взрыв на турецком участке крупного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 7 августа, бывший президент Боснийской республики Сербской Радован Каражич, приставший перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии, требует вызова в Гаагу американского дипломата Ричарда Холбрука, якобы от имени Соединенных Штатов, заключавшего соглашение о добровольной отставке Каражича взамен гарантии освобождения от судебного преследования. Вашингтон отрицает наличие такого рода договоренности. По мнению гаагских экспертов, любая сделка с Караджичем со стороны США, даже если бы она произошла в действительности, не имела бы законной силы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
После экстрадиции Радована Каржича в Гаагу прокурор Международного трибунала Серж Брамерц заявил, что обвинительное заключение по его делу должно быть еще раз пересмотрено. В тексте заключения должен присутствовать пункт о том, что действия Каржича были согласованы с Белградом, так как без этого пункта в стенах трибунала больше не будет обсуждаться невозможная неправомерность действий ООН, ни действия Слободана Милошевича. Почему, прождав ареста и выдачи Каржича почти 13 лет, в трибунале не успели подготовить окончательный вариант обвинения? С этим вопросом я обратилась к ведущему специалисту по работе Международного трибунала Хекелин Верайн Стюарт. Упреки в том, что обвинение не готово, верны лишь отчасти, объясняет Верайн Стюарт. К тексту обвинения в Гааге возвращались несколько раз, а в начале 2000-х годов оно было еще раз отредактировано под руководством судьи Альфонса Ори. Это нормально, что текст обвинения подвижен. У вопроса о неподготовленности трибунала к приезду Караджича может быть еще одно более простое объяснение. О том, что он будет арестован, никто в Гааге уже и не мечтал. Сразу несколько экспертов говорили, что скорее возможен арест Младича, чем Карджича. Среди этих экспертов была и Флоренс Хартман, которая с 2000 по 2006 год работала пресс-секретарем и советником бывшего главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте. По окончании своей работы в трибунале Хартман выпустила книгу «Мир и наказание», в котором предсказала, что Карджич никогда не будет арестован. На прошлой неделе Хартман призналась, что до сих пор не верит, что Каржич в Гааге, и предположила, что процесс над ним может принести еще много сюрпризов. Сюрпризы со всех сторон, потому что Каржич, по-моему, в большей мере, чем Милошевич, способен на разоблачение. Милошевич говорил: «Я не имею отношения к войне в Боснии». Я думаю, что Каржич не станет секретничать. Однако все его разоблачения должны быть подвергнуты проверке. Каржич не такой человек, который будет говорить одну правду. Мы не должны верить каждому его слову. Как известно, Караджич выступил с разоблачительной речью о том, что в 1996 году якобы получил от представителя США на переговорном процессе по Боснии Ричарда Холбрука предложение уйти из публичной жизни и перестать общаться с прессой и печататься в обмен на свободу. Я хочу объяснить, почему я лишь сейчас предстал перед этим трибуналом. Да, я серьезно обдумывал решение сдаться самому. Однако моя жизнь оказалась в опасности вследствие договора с Холбруком. В США Министерство иностранных дел и дипломат Уильям Стубнер пытались снять с меня обвинение, но главный прокурор трибунала Ричард Голдстоун в ответ пригрозил своей отставкой. Во вторник полный текст разоблачительной речи Карджича был опубликован на сайте Международного трибунала. Карджич отказывается признавать легитимность процесса, если в качестве свидетеля свидетелей по нему не предстанут бывший представитель США Ричард Холбрук, дипломат Уильям Стубнер и бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В своем заявлении Карджич пишет, что со своей стороны он неукоснительно соблюдал договор с США, однако вскоре начались агрессивные рейды в тех домах, где он останавливался, по его мнению, с целью не ареста, а ликвидации. Изначально, строит свою версию Карджич, Холбрук, Стубнер и США хотели сдержать свое обещание, причем не только в отношении Карджича, но и в отношении Младича. Но главный прокурор трибунала Ричард Голдстоун оказался непреклонен. Тогда, по мнению Карджича, США приняли решение его убить. Эта версия, однако, лопается как мыльный пузырь. Стоит посмотреть заявление самого советника трибунала, а затем консультант Института мира в Вашингтоне Уильяма Стубнера. Стубнер, в частности, рассказал о своей встрече с Карджичем, о том, что он призывал его сдаться трибуналу, и о том, что Карджич очень боялся НАТО. Неоднократно опровергал слухи о сделке с Карджичем и сам Ричард Холбрук. Это абсолютная ложь. Карджич повторяет эти инсинуации уже много лет. Никакого договора мы с ним не заключали. На самом деле, в ходе других переговоров мы заставили Милошевича и боснийских сербов подписать договор, согласно которому Карджич, против которого уже было выдвинуто обвинение, полностью удалится из публичной жизни. Карджич на этих переговорах даже не присутствовал. Все остальное – старые выдумки. На вопрос, почему же тогда Карджичу так долго удавалось оставаться на свободе, Холбрук ответил. Это очень хороший вопрос. Я с давних пор критиковал НАТО за то, что они его сразу не арестовали. К сожалению, командование НАТО не получило такого приказа. Именно поэтому меня и послали проводить переговоры об уходе Карджича из публичной жизни. Бывший министр обороны Нидерландов Йорис Ворхуве считает, что любая сделка с Карджичем все равно законной силы не имела бы. Даже если она и имела место, то не санкционирована, потому что никто, кроме трибунала, не мог отменить обвинение против Карджича. Поэтому даже если бы договор и имел место, то заключившие его лица были некомпетентны такой договор подписывать. Однако я не могу себе представить, чтобы Холбрук такой договор Карджичу предложил. На Карджича действительно оказывалось давление, чтобы он ушел из политики. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 7 августа. Российские призывники получили право на независимую медицинскую экспертизу. Постановление об этом подписал премьер-министр России Владимир Путин. Теперь, не согласно заключениям военных врачей, можно будет пройти усвидетельствование у независимого специалиста. Эксперты в целом положительно воспринимают это решение властей, однако, по мнению специалистов, документ окончательно не доработан. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Право на независимую военно-врачебную экспертизу давно записано в законе об охране здоровья граждан. Однако до принятия постановления правительства в России было только одно негосударственное медучреждение, имеющее лицензию на проведение этой процедуры. Теперь, если не будет серьезных проблем с получением лицензии, независимую медэкспертизу сможет пройти любой несогласный с заключением военной комиссии, говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Это постановление заставит врачей получать лицензию на проведение работ по военно-врачебной экспертизе. Не только тех, кто захотят быть независимыми экспертами, но и тех врачей, которые сейчас проводят медицинское освидетельствование в военкоматах, таких лицензий не имеют. Но такие слабые места, на мой взгляд, это, безусловно, то, что гражданин должен сам оплачивать. И нет процедуры возврата ему денег, если его позиция же оказывается правильной, в споре с военкоматовской комиссией. И это то, что само заключение независимой военно-врачебной экспертизы не будет основанием для решения призывной комиссии. Там предусмотрена снова процедура нести к тем же врачам, которые установили неправильную категорию, чтобы они там заново проводили свои обследования. Это неверно. Экспертиза должна быть основой для решения призывной комиссии напрямую.
Валентина Мельникова обращает внимание на то, что сами врачи призывных пунктов часто не имеют положенной лицензии лицензии для проведения военно-врачебной экспертизы.
Там есть одна большая слабость. Обращение в независимую экспертизу не приостанавливает решение призывной комиссии. А для нас это важно, потому что медицинская комиссия проходит прямо перед призывной. Все равно людям придется обратиться в суд за оспариванием решения призывной комиссии. А уже в рамках судебного иска или жалобы обращаться в независимую экспертизу.
Решение о праве на проведение независимой врачебной экспертизы ситуации не ухудшит, говорит военный обозреватель Александр Гольц. Хотя сказать с уверенностью, что в российской армии произойдут заметные положительные перемены, тоже нельзя.
Чиновник всегда найдет способ обойти любое решение и любую экспертизу. На ту экспертизу, которую принесет призывник, будет назначена другая экспертиза. Но, по крайней мере, с этим решением хуже не станет. То, что я прочел, вот это постановление правительства, она не производит впечатление, что где-то ущемляются наши права. У нас неизбежно появится огромное количество медицинских учреждений, единственная цель которой, смысл существования которых будет выдача этих справок.
Валентина Мельникова с этим мнением не согласна.
Экспертная деятельность в России, она зарегулирована очень жестким законодательством. Когда эксперт, прежде чем он выносит свое заключение, он подписывает обязательство, что он несет уголовную ответственность в случае, если что-то не так. Врачи квалифицированные, они очень берегут свой авторитет.
Отстоять свои права призывнику всегда было проще в крупных городах. Так будет и с постановлением о праве на независимую медицинскую экспертизу. В провинции этот документ вряд ли заработает в полную силу, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Одно дело Москва, где есть по каждой специфической группе заболеваний несколько специализированных клиник и институтов, но совсем другая история где-то в российской глубинке, где как есть одна районная больница с одним специалистом, который и представлен вышеозначенной медицинской комиссией военкомата, так и искать альтернативные оценки состояния здоровья призывника фактически негде.
Председатель Совета солдатских матерей Костромской области Людмила Хохлова разделяет опасения эксперта.
У нас, например, если в Костроме придут к листочкам, где у него проведен полный диагноз, где выявлено у него заболевание, они вроде как говорят, вы купили это за деньги. Потому что здесь, вот, например, если они берут медицинских работников, которые работают, например, у нас в первой городской больнице, у них заключен договор, то вы представляете, что это всегда можно договориться. Конечно, у нас будет пробуксовка. Все почему-то стараются отправить больных, а не здоровых. Вот вопрос в чем. Самое-то удивительное, что военкомат и та же комиссия не несет никакой ответственности, вы понимаете? И все это открывается, когда он пришел в армию. Вы отправили больного человека, а потом части несут за это ответственность.
По мнению Александра Гольца, принятие постановления о независимой военно-врачебной экспертизе – это ответ правительства на давление общественных организаций.
Секретом Полишинеля является то, что военкоматы имеют планы по призыву, которые кровь из носа необходимо выполнить. И вот когда эти планы вдруг по каким-то причинам не выполняются, в армию забирают тех, кто попадется под руку. Не случайно армия сама вынуждена дообследовать, а потом увольнять некоторое количество призывников. Вот чтобы этого не было, власти пошли на такое решение.
Процедура получения медучреждениями лицензии на проведение независимой экспертизы достаточно проста. Поэтому общественные организации надеются, что новое постановление правительства начнет работать уже в осенний призыв. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Федеральное агентство по делам молодежи и ее глава Василий Якименко создают базы данных, в которые будут включены сведения о работающих за рубежом молодых ученых. Главная цель этого начинания – в самое ближайшее время вернуть таланты на родину и как-то стимулировать этот процесс возвращения, скажем, выдавая тем, кто захочет вернуться, сертификаты хотя бы на частичную оплату нового жилья. Каким образом намерены вернуть обратно, ученых все-таки пока не обсуждается. Однако, может быть, это только первая часть какой-то вот очень позитивной идеи. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Возвращать в Россию Василия Якименко и агентство по делам молодежи, которое он возглавляет, намерены не всех. Особое внимание будут уделять тем людям, которые не смогли себя за границей реализовать. Уже создана база данных, которую, правда, еще никто не видел. По мнению члена Совета молодых ученых при президенте России Сергея Попова, надо для начала понять, кто такой молодой ученый. Нельзя его путать с аспирантом и уж тем более студентом.
На мой взгляд, как-то классифицировать и каталогизировать студентов, аспирантов и молодых ученых –
очень ранних стадиях работы достаточно трудно, если не говорить о достаточно небольшой группе тех, кто уже успел себя как-то очень положительно зарекомендовать. С одной стороны, конечно, утечка мозгов есть. Здесь нужно скорее думать о причинах социальных и причинах, связанных с организацией науки, которые, а, приводят, собственно, к утечке, б, не приводят к притоку. К нам в отдел недавно обратилась девушка из одной из европейских стран, которая хочет у нас работать, но выяснилось, что устроить ее к нам на работу чрезвычайно трудно.
По данным обозревателя экспертного портала Высшей школы экономики Ивана Стерлигова, за рубежом сегодня работает около 10 тысяч молодых ученых. Точную цифру не назовет никто. В том числе поэтому невозможно посчитать, сколько из них согласились бы вернуться на родину и уж тем более хотели бы это сделать в ближайшее время. С другой стороны, подобная база данных, безусловно, необходима, и вот по каким причинам.
Нужно сразу понимать, что рассчитывать на возвращение в Россию практически нереально. Можно говорить только о частичном возвращении каком-то. Помимо физического возвращения есть множество вариантов, как эти ученые могли бы быть полезны для развития науки здесь. Лекционные курсы какие-то, возможно, короткие, возможно, если им здесь понравится все это перевести на какую-то долгосрочную основу. Потом, конечно, это стажировки наших студентов и аспирантов в лабораториях наших бывших ученых, наших соотечественников, которые сейчас являются ведущими профессорами в университетах Америки и других стран. И затем некоторые из таких ученых, которые в том числе там приобрели большой опыт в коммерциализации разработок, которые у наших ученых практически отсутствуют, они могли бы как-то этот опыт передать здесь.
Ведомство Василия Якименко провело масштабную классификацию молодых россиян, выяснив, кто работает, а кто учится, кто этим занимается в России, а кто за границей. Непонятно, как именно классификация российской молодежи и созданная агентством базы данных смогут привлечь на родину талантливую молодежь. Как один из вариантов, заманивать их с помощью предоставления в будущем жилплощади. Однако в Российской академии наук не скоро решат этот вопрос. РАН сталкивается с массой проблем. Нет реестра, по которому можно было бы оценить земли и понять, используются ли они для науки или на них в будущем можно будет за счет государства построить жилые дома и расселить в них молодых и не только молодых ученых, говорит Сергей Попов.
Всех всегда пугает, что решение будет вот как-то под одну гребенку. Поскольку, с одной стороны, есть много случаев, когда очень большие участки земли заняты или какими-то установками, или какими-то биологическими экспериментами, и институту действительно эта земля нужна, и она действительно используется по назначению для получения научного результата. Поэтому институт, конечно, очень не хочет ее терять. Существуют проблемы с тем, что институты должны платить за эти участки земли, а деньги, например, могут вовремя не поступать просто к ним. С другой стороны, наверняка есть ситуации, когда огромные участки земли используются не по назначению или просто не используются.
Как раз в данной ситуации логично было бы создать базу, в которой было бы написано, что определенные земли, они действительно используются ради науки, на других можно, например, построить жилкомплекс для тех же молодых ученых.
В этом смысле, конечно, должен быть какой-то реестр, но там важно действительно проводить регулярный мониторинг того, что происходит с этими объектами, и пытаться привлекать к мониторингу, особенно в серьезных случаях, независимую экспертизу, чтобы не возникала ситуация, когда или ученые проверяют сами себя, или проверяют чиновники, которые зачастую не могут оценить рациональность использования в каждом конкретном случае.
Говорил член Совета молодых ученых при президенте России Сергей Попов. Академия продолжает выплачивать порядка 100 миллионов рублей налогов в год на землю, выделенную в свое время на создание научных центров. По мнению директора научного центра РАН в Черноголовке Сергея Алдошина, отказываться от этих земель возможности нет, а Академия наук, по сути, становится насосом для перекачивания денег из федерального бюджета в муниципальный. При этом РАН несет ответственность за неисполнение работы этого насоса, который из-за несвоевременных переводов средств работает не всегда идеально. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно, в это время часа продолжится обзор печати. Он тематически связан сегодня с программой Владимира Кармарузы, потому что считанные часы остаются до открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Это сегодня главная тема мировой печати, однако выясняется, что далеко не все политики собираются участвовать в открытии Олимпиады. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Кого из мировых лидеров ожидают на открытии Олимпиады, кто не приедет и кого в Пекине не хотят видеть? Первое место в списке, который публикует сегодня британский Independent, занимает Джордж Буш. Президент Соединенных Штатов принял приглашение Ху Цзиньтао, поскольку решил, что пренебрежение оскорбит китайский народ, однако при этом осудил нарушение прав человека в Китае. На втором месте в списке Соня Ганди. Газета поясняет, что Китай, у которого сложные отношения с Индией, пригласил не главу государства и не премьер-министра, а председателя самой большой партии в стране Индийский национальный конгресс, вдову Раджива Ганди, итальянку Соню Ганди, и она незамедлительно приняла приглашение. На третьем месте Николя Саркози, который, как пишет газета, сначала заигрывал с идеей бойкота, но потом понял, какую цену придется за него платить, и решил, что продажа самолетов Airbus и ядерных технологий для него все-таки важнее, что бы ни говорили защитники прав человека. Премьер-министр Австралии Кевин Радд тоже подумывал о бойкоте, но решил не рисковать торговыми связями. При этом он не боится говорить китайским властям неудобную правду, причем на китайском языке, которым он превосходно владеет. В списке тех, кто не приедет на открытие, премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который формально утверждает, что его решение не связано с подавлением выступлений в Тибете, канцлер Германии Ангела Меркель, которая не побоялась принять в прошлом году Далай-Ламу в Берлине, а на этот раз заявила, что не приедет в Пекин, поскольку находится в отпуске, премьер-министр Канады Стивен Харпер и председатель Европарламента Ханс Герт Пёттингер, единственный заметный политик, официально бойкотирующий церемонию. В третьем разделе списка политики, которых в Пекине не хотят видеть. Это зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе, суданский лидер Омар Аль-Башир, связь с которым Пекин не хочет афишировать, иранский лидер Махмуд Ахмадинежад, хотя Тегеран настаивает на том, что президент не сможет принять участие в церемонии по собственной воле, есть основания думать, что Пекин дал ему понять, что видеть его на церемонии не хотят. И замыкает список Ким Чен Ир. Итальянская «Стампа» рассказывает сегодня об архитекторе Олимпийского Пекина Альберте Шпиере-младшем. Его проект продолжает идеи, которые в 1936 году воплощал его отец, создававший Олимпийский Берлин для Гитлера. Альберт Шпиер-старший планировал создать столицу Арийской империи. Главной особенностью проекта Шпиеровского Берлина должна была стать ось длиной 16 километров, разделяющая город на северную и южную часть. Этим планам не суждено было осуществиться, но судьба дважды постучала в дверь семьи Шпееров. Альберт Шпеер-младший изменил Пекин, протянув 25-километровую ось севера на юг, от Олимпийской деревни до запретного города. Существует ли еще человек, у которого возникала возможность перепроектировать город, которому больше 3000 лет? Берлин по сравнению с Пекином – ничто, считает немецкий архитектор Олимпийской столицы.
Мировая печать об открывающихся в Пекине летних Олимпийских играх. Обзор Дмитрия Волчека. А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании самые оживленные комментарии публики вызывают сегодня громкий телевизионный проект. Это четырехсерийный фильм «Дом Саддама» о личной жизни иракского диктатора Саддама Хусейна. В стране идет дискуссия о допустимости и целесообразности киноисследования личности кровавого правителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сценарист и режиссер телефильма «Дом Саддама» Алекс Холмс отмечает, что взяться за создание художественного фильма о жизни иракского диктатора его побудило стремление исследовать существовавшие в Ираке политические и моральные ценности, которые дали возможность Саддаму Хусейну почти четверть века оставаться у власти. Два года Холмс и его коллега, второй сценарист Стивен Бучер, собирали материалы о Хусейне, говорили с людьми из его окружения, беседовали со слушателями, слугами его дворца, с историками и очевидцами иракских событий с 1979 года, когда Хусейн пришел к власти. В результате получился фильм «Накал страстей», в котором производит впечатление причудливой смеси шекспировской исторической драмы и сериала вроде «Крестного отца». Авторы фильма рисуют Хусейна одиноким волком, создавшим собственную реальность и практически не соприкасающимся с внешним миром. Его блестяще и убедительно играет израильский актер Игал Наор, который, по его словам, перед съемками проштудировал биографии Сталина и Муссолини, диктаторов, которых особенно почитал иракский правитель. Фильм позволяет заглянуть за закрытые двери резиденции Хусейна, познакомиться с его семьей и интимными подробностями ее жизни. Кровавая драма его правления затронула и его семью. Во второй серии «Дома Саддама» есть эпизод, когда старший сын Хусейна Удай, злобный психопат с мертвыми глазами и хриплым голосом, возглавлявший Олимпийский комитет Ирака, убивает слугу во дворце отца, и Хусейн кричит ему: «Ты думаешь, что насилие – это развлечение? Нет, это инструмент. Мы не варвары». Убийство и насилие было не только инструментом правления Хусейна, но и неотъемлемой частью его политической философии. Авторы «Дома Саддама» красноречиво показывают, что и сам иракский диктатор оказался узником дома, созданного им из страха и насилия.
Рассказывала Наталья Голицына. Первая часть тетралогии о Саддаме Хусейне посвящена тому, как Хусейн использовал свадьбу дочери в качестве прикрытия для захвата власти. Во второй рассказывается об отношениях диктатора с сыном Удаем, а третью, четвертую еще не показали. О телефильме «Дом Саддама» рассуждает кинокритик лондонской газеты «Таймс» Тим Тиман.
Этот фильм чем-то напоминает мыльную оперу, телесериал «Династия». Это очень мелодраматический фильм, однако его авторам не откажешь в оригинальности. И что очень важно, происходящему на экране веришь, потому что за каждым его драматическим эпизодом кроется тщательное предварительное исследование. Мы знаем, что в основе этой драматической истории лежат реальные факты. На мой взгляд, это одна из лучших теледрам BBC. Она прекрасно написана и превосходно поставлена. Ее персонажи очень убедительны. Бесспорно, что Хусейн был очень жестоким и опасным тираном. Но одновременно он предстает перед нами как отец, как муж, как соблазнитель. И мы начинаем понимать, чем руководствовался он в своей паранойе. «Дом Саддама» нельзя назвать пропагандистским фильмом, который якобы реабилитирует режим Саддама Хусейна, как могут подумать. Самое интересное в нем то, как диктатор осуществляет контроль за своим правительством, своими генералами, своей семьей и своей страной. Из фильма явствует, что Саддам руководит с помощью страха. Это ни в коем случае не просаддамовская пропаганда, но это также и не антисаддамовская пропаганда. Это просто попытка нарисовать человеческий портрет тирана.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лондонский кинокритик Тим Тиман и моя коллега Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Сегодня «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой сразу после новостей. Так что не пропустите эту программу. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осетинские формирования открыли огонь в направлении грузинских сел.
Мы были вынуждены отвечать, потому что грузинский спецназ попытался захватить Прискую высоту.
Материалом для получения спор послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Айвенсом.
Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства Мавритании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.